Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио «Радонеж» по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте «Радио Радонеж». Напоминаем вам, что наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Мы поздравляем сегодня всех с праздником иконы Матери Божией «Неупиваемая чаша». К ней многие обращаются с молитвами. К сожалению, такая распространенная беда, грех и болезнь. А Царица Небесная подает очень часто исцеление всем, кто искренне хочет избавиться от этого недуга. И хотелось бы сегодня поздравить всех Ирин, всех, кто носит имя в честь великомученицы Ирины с Днем Ангела. А сегодня в нашей студии Владислав Валерьевич Маленко, поэт-режиссер, и мы будем говорить о несколько тем. Владислав,
здравствуйте, сегодня дорогие, важно, да.
Ну, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И, дорогие слушатели, а тему, Владислав, мы хотелось бы обсудить с вами. Сегодня мы всех поздравим и с наступающим днем рождения царя-мученика нашего великого святого. И поговорим о том, как царь-мученик и все святые земли русской не дали погибнуть нам в 90-е годы. Потому что подвиг воина Евгения Родионова, мне кажется, такие герои в этом поколении родились только по молитвам всех святых земли российской просиявших. И они продолжают эту единую священную нить русской истории, которую вновь, который раз за 20-е столетие пытались прервать.
Да, спасибо вам за эти слова. Спасибо большое. Я в начале этого года, 2016-го, поздравлял Любовь Васильевну Родионову с Новым годом, с Рождеством, и сказал ей: Любовь Васильевна, этот год для меня год имени Жени Родионова, потому что это год 20-летия великого подвига, который, ну, который стоит в одном ряду с подвигами первых христиан, мучеников. Вспомним всю историю. И Женя Родионов в середине 90-х годов, наверное, совершил... Вот понимаете, вот есть во тьме... Вот, те, кому Господь дает силы, возможность и такое не уходящее счастье стать фонарями для нас.
Светильниками.
И, такими, светильниками, да. Светильниками большущими такими, да. И вот как это все происходит, непонятно. Вот, понимаете, ну, каждый же человек задает себе вот этот вопрос... И карамазовский, и русский абсолютно. А что бы я сделал, попади я на место Жени Родионова и таких вот ребят, русских солдат, как подобных ему? А что бы я сделал? Вот мне сейчас столько-то лет. А что бы я сделал в 19 лет, когда, Господи, я еще и жизни-то вроде как не узнал. Вспоминаешь себя. И конечно, вы знаете, отрыбь и... И такое от этой силы русских мальчиков, о которых Достоевский писал, Для, конечно, посвященных и для тех, кто знает, я все-таки упомяну и вспомню, что в великом романе Федора Достоевского «Братья Карамазовы» есть глава «Валаамова ослица заговорила», и там у меня товарищ один прочел, бежит ко мне и говорит: «Влад, это же про Женю Родионова писал Федор Михайлович Достоевский в каком 1878 году». Я говорю: «А что такое?» «Да вот, там же сказано, что поймали русского солдата и сказали: смени веру, иноверцы». И вот там подробно это описывается, эта история. Это же про Женю Родионова. И я понимаю, что вот, слава Богу, не прерывается вот эта цепь таких примеров, близких нам вроде бы, но недоступных для нас в силу нашего маловерия, нашей трусости. Потому что, ну, Господи, Боже мой, так иногда думаешь, вот как мама воспитывала мальчика, который даже ей, простой советской женщине, сказал: крестик снимать я не буду.
Вообще, вот эта история, на которую, Владислав, простите, что перебиваю, это потрясающая история. Ведь нам, когда приходилось вести полемику с некоторыми членами синодальной комиссии по канонизации, они говорят: ну, неизвестно ничего о его благочестивой жизни до смерти в Чечне. И тогда спрашиваешь: а что вам нужно знать о жизни 19-летнего парня? Что он в среду и в пятницу молоко матери не вкушал, а на уроках творил Иисусову молитву, что ли? Он же был обычным мальчиком, чье детство пришлось на очень тяжелые годы. Занимался самбо. Все, кто его знал, говорят: очень добрый, отзывчивый, светлый парень. Но вот этот главный момент, он же крестик одел, бабушка, когда повела его, по-моему, в 10 лет, или в 11, к причастию первый раз в Кузнецке, одела крестик на него. И он с тех пор крестик не снимал. Вот на всех фотографиях в самбо, все в кимоно, он один из ребят с крестиком.
Да. И вы знаете, вот, дорогие мои, я так рад за вас, кто еще столкнется с тем, что увидит воочию этот крестик в церкви, наверное, у алтаря, потому что это великая христианская святыня. И я имел эту честь недостойную вот держать в руке. И это, конечно, знаете, есть в жизни какие-то вещи, которые не передать словами даже человеку пишущему, даже человеку из художественной среды. Это вот это та категория, когда ты замолкаешь, конечно. Сравнимо с посещением каких-то великих святынь мировых. Вот, потому что ты сразу, как бы и времени нет, что ли, сразу вот ты чувствуешь вот это вот присутствие
вечности,
и из твоего, как это сказать, того, что ты последний в этой очереди, что ли, что ты самый, может быть, и негодник какой-то.
Ну, вот. Покаянное чувство, когда к святыне подходишь.
Говорю, да, про себя. То, что но и в то же время Женя, он какой-то родной, свой, близкий. Потому что у нас с ним книжки общие были. Мы фильмы смотрели.
Одни и те же.
Погоны пластмассовые на свои детские пальтишки приворачивали, чтобы играть в «Снежки и солдаты», что называется. И у нас были какие-то примеры общие. Женя вот поваром, кстати, хотел быть, знаете. Он хотел быть вот поваром. А вообще вся семья занималась деревом. И вся семья вот были люди мастеровитые у него. И мама мебельным делом занималась. И, кстати говоря, знаете, про Любовь Васильевну, это вообще это отдельная и программа, и цикл программ. И это отдельная вообще история ее невероятного преображения. Преображение простой русской женщины, которая имеет силищу, откуда? Наверное, вот как будто это ходит не она, а Женя. Знаете, есть стихи у замечательного поэта Зиновьева: «Мать на время живой притворилась, чтобы там донянчить внучат». Но не внучат, ни никого, ни из близких у Любовь Васильевны нет. Она на свете вот одна. Одна. Но есть мы, которые ее называют просто матушкой нашей. Мы солдаты своего отечества любимого, солдатики.
Когда, дорогие братья и сестры, мы все эти годы говорили, рассказывали о поездках Любови Васильевны в Чечню, она выступала на нашем радио, давно не была, и, конечно же, представить 70 поездок, 70 было давно уже, может быть, больше сейчас, 70 поездок в Чечню в те годы, когда там боевые действия.
Ну, конечно, она ходила по минным полям. Да? Ну, что вы, она ходила по минным полям. И в какой-то момент от отчаяния молила Господу Богу, все уже, нет сил.
А как ее встречали во всех воинских частях, во всех расположениях? Она когда приезжала, солдаты бежали. Мать наша приехала, мама наша приехала.
Да, мама, да. Конечно. Вы знаете, еще вот эта мысль, важно подчеркнуть, что тем солдатикам было, вот понимаете, наверное, тяжелее, чем даже Великую Отечественную войну
нашим воинам.
Потому что, смотрите, 2 часа лету, здесь умц, играет на Новокузнецкой какой-нибудь музыка. Люди сидят в барах, люди на дискотеках раздеваются, люди пьют пиво, люди, значит, расхристанные бродят по этим улицам 90-х. И 2 часа ты улетаешь на Кавказ, а там взрывы, там в грязных гимнастерках завшивленные русские мальчики, значит, в траншеях сидят, в грязи. На рубежах не сдают, значит, посты с этими холодными автоматами, на которых у них написано «Господи, спаси меня». Вот. Мальчики, которым часто еду-то не доставляли. И вот Любовь Васильевна, после того, как она потеряла Женю и приобрела, наверное, вечность какую-то, в свои руки взяла, она чем начала заниматься-то? Она начала помогать таким же Женям, еще живым. Привозила им теплую одежду, конфеты, какие-то гитары, какие-то там что-то из обмундирования. И это бесконечно, костыли тем, кто потерял руки-ноги там, да. И, знаете, вот смотришь на нее, она же совершенно другая стала. Вот я вам честно скажу. Еще я ни разу не слышал, чтобы она что-то сказала, и это бы не было какой-то высшей правдой. Вот она говорит так, что вокруг потихонечку все замолкают. И ораторы, и артисты, и не артисты, и слушают ее. Это не значит, что она что-то так пророчит, понимаете? И она фокусов-то как раз вот не выносит и не любит, потому что чудеса, они же не фокусы. Чудеса же, они тихо приходят, тихо-тихо, как мышка, как мыши приходят. И вот Любовь Васильевна что-то в этой механике каким-то чудом уже постигла, чудом своего, ну, мученического тоже подвига.
Владислав, а это легко очень объяснить, потому что благодать дает старец Алексей Мечев, знаменитый, он говорил о том, что как-то своей духовной дочери Марии, она говорит: «Батюшка, вы когда молитесь Матери Божией, мне кажется, сердце не вмещает, разорвется». А старец ей сказал: «Маняша, а сердце-то расширять надо». Говорит: «А как, батюшка?» Он вздохнул и говорит: «Скорбями, сам не расширишь».
Знаете, у меня друзья одни собирались лететь в Индию. Муж и жена, молодые абсолютно ребята, и я их так потихонечку знакомил уже с Любовью Васильевной, и вдруг у них ночью над их кроватью разорвалась лампада. Вот просто, представляете, а им лететь, так, завтра перелет огромный, там часов 10, разрывается по всей, значит, спальне, по всей комнате, значит, масло, стекла, значит, отлетают. И они в ужасе мне звонят в 6 утра, говорят: «Слушай, Владюш, пожалуйста, мы вот даже в интернете посмотрели, нет таких случаев. Позвони Любовь Васильевне, что нам делать? Потому что такая дорога, и мы очень, очень нам так тяжело сейчас, тревожно». Я звоню Любовь Васильевне, говорю: «Любовь Васильевна, так и так, у Леши вот так вот, то-то, то-то, то-то». Она все слушает внимательно. И пауза. Она говорит: знаешь что, скажи им, что пусть летят с Богом, все будет хорошо, это масло было плохое. Понимаете, насколько вот она здравый, абсолютно твердый человек, который не собирается быть, так сказать, записывать себя в святые, и более того, она от этого бежит.
Владислав, она же и о прославлении, Женя, первый вопрос сейчас пришел в записке рабы Божией Ирины. Ответим. Я все эти годы с Любовью Васильевной...
Она мне запретила, кстати, говорить.
Знаю. Она все вот с первого... Она вообще вначале не понимала, когда говорили о святости Жени. Она просто рассказала о том, что произошло. А потом, когда говорили о святости, она даже от этого отталкивалась, потому что она говорила, он не один такой. Таких много ребят было. И поэтому вначале была удивлена тем, что православные люди отнеслись к нему как к святому. То есть она человек очень смиренный.
Знаете, Виктор Александрович, да. Мы немножко забываем, что она мама, прежде да, всего. Конечно. Вот это вот абсолютно первородное ощущение мамы, оно идет впереди всех вот этих вот процессов, которыми занимаются уже потом другие люди. Это все равно люди занимаются, но с Божьей помощью, конечно. Но, знаете, вот это, как сказать, вот эта Женина слава, прямо видно в этой славе вот присутствие Святого Духа, потому что мне кажется... Этого нам не понять, и не надо в нашу голову вот это вот, как бы в нашей головой человеческой понимать, потому что, мне кажется, достойных великих сыновей нашей многострадальной родины очень и очень много. И, как говорится, и святых, как Крестка Москва. И, слушайте, ну, и в Великую Отечественную войну, я думаю, были подвиги колоссального духа, да, за други свои, что называется. Вон, вспомните, как Путилов, связист, провода сжал во рту, чтобы связь была, чтобы не сдать берег Волги, чтобы не...
Так, мы когда сейчас вспоминали подвиг Александра Прохоренко, сколько подобных подвигов
было. Солнечников, который прикрыл гранатой.
Сереж Солнечников, кстати, родившийся, выросший в Сталинграде.
Смотрите, на какой, на глаза его. Так вот, я договорю. Да, да. Но именно, наверное, когда мы говорим Женя Родионов, вот встают Солнечниковы, встают Путиловы, встают Зайцевы из Сталинграда, встают...
Александр Прохоренков.
Слушайте, встает конечно, бессмертный конечно. Полк, глаз и вот этих вот фонарей, и они все говорят, мы... Женя Родионов.
Мы живы.
И мы, ребята, мы вас бережем, только вы нас не забудьте. Мы вас спасем. Мы хотите чудо? Ну ладно, нате вам чудо, раз уж вы такие маловеры. Ну, кого-нибудь воскресим, кого-нибудь мы... болеешь, здоров будешь, слушай, пацан. Вот со мной реально были... Женя мне помогал. Я как-то попросил у него работы... И сдуру сказал на могилке, я говорю, Жень, выходных не хочу. Ребята, я вам клянусь, у меня через месяц, мне предложили работу, у меня 2 года не было выходных дней вообще. И я уже замолился, я говорю, Жень, ну не до такой степени, а все конкретно. Вы знаете, когда мы формулируем и к святому, а через него к самому нашему начальнику,
Господу,
да, Господу, Господу Богу обращаемся, то чем конкретнее мы формулируем, тем легче приходит к нам вот то, что мы хотим. Потому что, конечно, мы же часть Божия. Нам же тоже, наша воля-то.
Я только подчеркну, что приходит только то, что на пользу нашему духовному здоровью и нашему желанию служить
Богу. О чем мы не всегда понимаем.
Богу, да? Не желание, потому что я постоянно говорю вот на эту тему. Дети очень хорошо понимают. Говоришь, вот ты, если у тебя горло болит, а ты у матери просишь мороженое, она тебе даст мороженое, если у тебя
нагрянет? Да, это
нет, конечно. Так Господь, если душа болит у человека, больна, а он там хочет чего-то успеха, там, денег каких-то, Господь никогда не даст. А о явлениях Жени мы поговорим сегодня, о народном почитании, всенародном почитании. Вот сейчас сначала возьмем звонок, а потом на письменный
пожалуйста,
вопрос
конечно,
ответим.
Конечно.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Виктор Александрович, всегда вашу передачу очень жду. Я, знаете, спасибо. Хотела предложить, вот есть у Александра Маршала, я не знаю, сам ли он написал, поет песню рядовой Родионов, моли Бога о нас, просто мурашки по коже. Вот если можно, поставьте ее.
А мы поставим,
все
я надеюсь,
очень рады,
сегодня довольны. Не получится, но я надеюсь, что мы поставим обязательно.
Я вас чуть-чуть что... утешу, да. если, да. Александр, да. С, да, с вашей подачи. Да. Утешу вот таким стихотворением, которое, ну что называется, ну, небо прокололо. Вот, я как-то вот поехал и в Бамуте побывал, и в Кузнецке ночью, вот мне пришло. Мне пришло, да, как пишущему человеку, но думаешь, так просто, дежурно, ничего нельзя писать. Вот послушайте, пожалуйста, дорогие, стихотворение, которое называется «Бамут». Новое стихотворение. Посвящается Жене Родионову. «Сбросило время старую кожу с танка, солнце сожгло под вечер кусты ресниц, камни Бамута шлифует река Фортанга, небо хранит фотографии павших птиц. Башня в земле, да рябиновый корень в люке. Май не творил победы для этих мест. А у твоей одноклассницы сын и внуки. А у тебя только юность размером с крест. Прошлое время пахнет, как оружейка. Небо с землей навечно в Бамуте врозь. Нас по касательной всех обжигала Женька. А вот тебя наотмашь. Тебя насквозь. Нынче в рябине, будто не кровь, а краска. Что с нами всеми стало в сыром дыму? Разве любовь теперь не по Сеньке каска? Только по Женьке. Больше ни по кому».
Спасибо, Владислав. Очень проникновенное стихотворение. И действительно, если говорить о поколении этих ребят, я просто... Помню, что происходило, впечатление, когда мы узнали. Я никогда, вот, если говорить о отношении, мы всем должны прощать. Но я скажу, братья и сестры, что я не могу никогда, не по-человечески, может, Господь их простит, не могу простить их людей. Помню их лица, когда вся страна пила 31 декабря. А что происходило в Грозном? Когда мы понимали, что там происходит, и когда они говорили, дикторы НТВ, со слезой в голосе федералы, значит, взяли вокзал, а мы понимали, что творится в этом Грозном. И вообще скажу, что тогда вот такие мальчишки 19-летние, не обстрелянные, сводные танковые
экипажи. Это просто акции, которые на закладе просто кидали, а потом еще ими торговали, слушайте. Они их выкупали, перекупали.
Я вот... Помню этого Иуду, его иначе не назовешь, Ковалева, мерзавца, который приходил, уговаривал наших солдат сдаваться, мальчик, я, говорит, депутат Госдумы, их потом расстреливают, этих ребят. Вообще этого человека должны судить. Вообще в прежние времена судили бы военно-полевым судом. Но слава тебе, Господи, что это время уходит. И вот спасли тогда Россию офицеры, которые выполнили свой долг. И вот такие 18-летние мальчишки, как Женя, они, кстати, очень быстро мужали и очень быстро обретали. Генетическая память просыпалась, и они становились буквально в считанные дни настоящими воинами, когда чеченцы, там и бывалые наемники, и, значит, просто были поражены их мастерством. Это можно долго говорить.
Это, конечно, такие случаи. Я вот вам скажу. Какой-то рыбный завод и солдатик, который не ел три дня, его встречают наши ребята. Говорят, ты что тут стоишь? А он уже дрожит. Его поставили и забыли. И сказали, ты стоишь здесь твой пост. И русский солдат, вот он, кто такой русский солдат. Вот ему сказали, и никто не сказал, что надо уходить. А уже давно все забыли. Уже пришли чеченцы, ушли чеченцы. Пришли русские, ушли. Это... Все сменилось, ветер другой подул, листы попадали, а он все стоит, потому что он дал слово, вот и все.
Кстати, если я вспомню, царство ему небесное, он крестился, жена рассказывала Тамаре о том, что Лев Яковлевич Рохлин крестился перед тем, как пошел в Чечню.
Мученик,
да. Мощный, и я думаю, тоже мученик, потому что мы знаем, как он был убит подло. А помним его, этих треснутых очечках. Просто никто сейчас не хочет... Сейчас мы понимаем, Сирия, да? А вот тогда наши мальчишки 18-летние из сводных танковых экипажей в частях, где не было первый раз там на стрельбу...
Кстати, он сказал Любовь Васильевне тогда, прости меня, Яковлевич, мать. Да.
Прости меня,
мать. Прости меня,
мать. Ну, он как потому что он честный, силы, честный, да? Генерал, честный человек.
Очень. Я еще хочу вспомнить одного человека, которому я благодарен вот по гроб жизни, которого нет на свете. Его зовут Сережа Говорухин. Сергей.
А, да.
Говорухин, да. Сергей Станиславович. Потому что именно благодаря этому человеку, вот я попал там на Кавказ в определенные моменты, вот, и увидел настоящих людей. Увидел настоящих людей, таких большущих-большущих людей. Вот знаете, помните, такой случай был? Кто-то сказал, если прилетят инопланетяне, то ли у Гумилева спросили, и спросят, покажите поэта, я покажу Александра Блока. Вот. А я бы вот, если меня прилетели инопланетяне, я бы вот показал таких ребят. Вот что такое по-настоящему. Люди, это же не те, кто с головой, с двумя руками, двумя ногами ходит по улице. Бывает, идет, знаете, из супермаркета просто какая-то пластмасска, вот, с галстуком, вот, пластилин какой-то идет. А люди, это Женя Родионов. Люди, это вот царь-батюшка. Люди, это Сережа Говорухин, Солнечников. Люди, это вот те ребята, которые сейчас там держат рубежи. У них есть, понимаете, законы Божьи на самом деле, которые смыкаются с законами чести, законами пацанскими, военными. И я вам честно скажу...
Верность, долг.
Да, и вот это воспитание Любовь Васильевны, которое она в Женю вкладывала, ведь в советское время, когда собирались все вместе и за столом люди пели... Мы когда пели последний раз за столом? Вот рюмочку чуть-чуть пасхальную, и потекла песня. Слушайте, вот где Господь Бог, вот в этот момент он, вот он, когда сидит бабушка, рядом внучка, парень сидит, девушка, еще маленький совсем ползает, кошечка на окошечке, и песня льется, и двери открыты, нету щекол этих железных заборов. Нам вообще, русским, нам надо, мы доходим до железных дверей, заборов, сигнализаций, потом война, и мы опять с гармошкой во дворе.
Как на Донбассе.
Отличные, да. Мы, ребята.
А, кстати, действительно, если вспоминаешь, мы поем, когда собираемся, часто, ну вот, да.
Александр, давайте споем.
Сейчас Сережа Матвеев, наш бард, как-то... Диска его не было, не бард, он поэт, песни «Казак». Вот прошу помолиться о здравии Сергея Александровича Матвеева. Часто бывал у нас, он сейчас на Дону, и, в общем-то, на него идет так, ну, скорби навалились сейчас. Прошу, мы с ним недавно созванивались. Говорит, а давай сразу с тобой прямо в эфир споем. Говорю, Сережа, ну, у меня ни голоса, ничего нет. Он, ну, ты когда ничего остограмишься, споешь очень правильно.
Вы знаете, а вот я еще, Александрович, очень важную мысль хочу сказать.
Звонок показывает мне. Сейчас продолжим нашу тему, потому что, мне кажется, вот эта тема, когда все поют, Владислав, прежде чем взять, я, братья и сестры, закончу.
Вообще апостол Павел сказал, всегда радуйтесь. Я бы еще прибавил негодный. И надо петь.
И петь. А как пел «Бессмертный полк» сейчас? Многие пели. Только Атюшу во всех городах. Но это мы сейчас об этом поговорим. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
Одну-две минуты займу для будущего прославления, да, которое неминуемо случится. Кто там причастен, может, примет во внимание эти слова. Вот упомянутые братья Карамазовы, книга 3, глава 7, братья Карамазовы, о мученике Фоме Данилове, унтер-офицере, в 1875 году 2-го туркестанского стрелкового батальона, взятым в плен кепчаками и погибшим в Маргилане, близ Ферганы, в нынешнем Узбекистане.
Спасибо, Геннадий Павлович. Я хотел во второй части передачи об этом сказать. Благодарю вас. Просто, чтобы не занимать время. Дело в том, что я хотел... Вот, благодарю вас. Согласен с вами. Я раньше в передаче их сравнивал. А сейчас мне хотелось бы сравнить прославление Фомы Данилова, которое застопорилось, и прославление Жени. Геннадий Павлович, простите, что прервал, благодарю вас. Я просто цитату прочту из Федора Михайловича Достоевского, посвященного.
Ну, видите, и не только, не готовился бы.
И не только в «Братьях Карамазовых», а в дневниках его более подробно об этом рассказано. А тогда вот, почему с Владиславом говорили, кстати, вот на Изборском клубе, когда было собрание, посвященное кругосторжень Родионова упомянули. Ведь как относится к подвигу Жени Родионова вся эта такая креативная либеральная общество? Они вообще знать не хотят. И то же самое было тогда. Федор Михайлович был возмущен тем, что либеральная тогда общественность российская не хотела слышать о подвиге Фомы Данилова.
Слушайте, да, это неудобно об этом слушать. Это некомфортно об этом слышать, поэтому и не хотят. У них кристаллик глаза так устроен, так уши устроены. Они что-то слышат, а что-то совершенно не слышат.
И вот, как так? Это непонятно. Фома Данилов, его же подвергали истязанию, причем, чтобы его запугать. И там не только он, как мы говорим, Александр Железнов, Игорь Трусов, Игорь Яковлев погибли. И Любовь Васильевна всегда говорит, прославлять и же с ним пострадавшие. Потому что всех имен, кто этот подвиг повторил, мы не знаем. Так вот, Фома Данилов... Когда с него хотели снять крест, он говорит, убьете, потом снимайте. И они потом после смерти не сняли, как и с Жени крест не сняли. А он претерпел все муки, говорит, его мулы уговаривали. Значит, он нет, говорит, я буду верен своему богу, как, в какой вере родился, своему царю. Ему Пулатхан предлагал там должности высокие, только измени. Так Любовь Васильевна не говорили, ты его неправильно воспитала, он у тебя борзой был. Он бы снял крест, стал бы нашим братом, мы бы ему дом купили, женили бы его. Понимаете, вот унтер-офицер Фома Данилов был казнен, и они, сами эти киргизы, их тогда называли кипчаками, значит, они сказали, русский умер как батыр. И вот, но разница-то в чем? Государь-император Александр Николаевич его вдове и дочери пожизненную пенсию назначил. То есть все-таки государство тогда иначе относилось к героям. А его почитать стали. И когда сейчас из Самарской губернии его там местно чтимым стали почитать Фому Данилова, написали в комиссию по канонизации, пришел ответ, что неизвестно точное место его захоронения, и поэтому, значит, неизвестна точная дата. Хотя считают, что наведение Богородицы во храм принял. И поэтому якобы канонизация пока откладывается. Но ему молятся. И точно такая же история вот и с воином Евгением.
Да, народ сам сложит кирпички. Я, знаете, что хотел сказать очень важное? Женя ведь, вот для нынешнего нашего времени, почему вот такое солнечное сплетение именно сейчас, вот эта волна, именно к 20-летию, все-таки чуден Бог своих святых. Женя скрепляет нас многонациональных. Я видел глаза чеченцев, ингушей, которые при упоминании Жени, в общем, слезами наполнялись. Когда люди говорят, да, это великий подвиг, это воин духа, это нас соединяет. Это мы против мы вот за эту светлую силу и против той тьмы, которая убила Женю. И люди совершенно разных национальностей, и даже, позволю себе, вероисповеданий.
Конечно.
Женя – объединительный герой. Женю почитают в Чечне. И я сам, вы знаете, присутствовал, честно говоря, я был тронут этим очень до глубины души, потому что я такую краткую молитву произносил у креста. Там не поют птицы, вы представляете, кстати? Я вам хочу сказать, там не поют птицы, как в песне, ни весной, ни, значит, летом. Это такое место, вот такая Голгофа в Мамуте, она в глубине там, и только шумит река, вот переворачивает камни, которые называются Фортанга, вот я об этом в стихотворении упомянул. И, значит, знаете, я молился, и они стояли, склонив голову, девочки из школы чеченской, вместе со своей учительницей. Значит, воины с автоматами наперевес, они нас, значит, там охраняли, значит, я там имели санеры эти, из Бамута. Глава, значит, района Бамутского. Чеченские мотоциклисты приехали, ребята. И мы были вместе все. Мы были одним. Мы были одним
народом.
Народом, да. Одним народом, который помнит, который любовь к отеческим, к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, то, что Александр Сергеевич Пушкин сказал. Вот кто мы были.
Кстати, Владислав, 2 года по улицам Москвы среди сотен тысяч людей вместе с москвичами, я видел, несут портреты, и представители среднеазиатских республик, кавказцы, вновь стали одним народом, таким, как этот народ был наш во время Великой Отечественной войны. Это тоже чудо. И то, что Женя, вот что говорил Мурат Зязиков, бывший президент Ингушетии, ныне полномочный.
Замечательные слова сказал Мурат Магомедович, который, кстати говоря, тоже собирается приехать 23 мая на...
В Курилово, на могилу.
На могилу Жени. Это не совсем Курилово, Курилово рядом.
Ну, называйте, да.
Да, Сатина Русская. Кладбище, кладбище села Сатина Русская в Вознесенской церкви. Дорогие братья и сестры, вспомните, пожалуйста, Женю в этот момент, а у кого будет возможность... Приезжайте, приходите ножками, приходите, приезжайте на машинах. Ну, как сказать, я только по своему...
Ну, на машине указатель Сатина Русская.
Сатина Русская, да, это бетонка.
Автобусом,
это бетонка,
да.
И поворот возле там заправки. Поворот возле заправки, там написано Сатина Русская. И вы увидите церковь. Кстати, вот удивительно, да, Женю на Вознесение убили. На Вознесение. И Вознесенская церковь рядом с его...
И на Вознесение 19 лет ему.
И на Вознесение 19 лет исполнилось. И одноклассница ждала его. Не было у него девочки, правда? Ведь не было, не было. И ждала она его. И долго-долго не выходила замуж. Долго-долго не выходила замуж. А у твоей одноклассницы сын и внуки, да. И вот... Я уже столько людей... Знаете, я еще по интуиции говорю, потому что у поэта уже есть антенка, и по личному опыту. Ну, чудотворец он. Ну, я уже и сам это... Уже мое сердечко это насквозь знает. И друзья мои, и незнакомые люди прекрасно знают, что происходит при такой сердечном вот обращении к Жене Родионову.
Потрясающие вещи. Удивительное явление, дорогие братья и сестры Жени. Одной девочке он явился тогда бездомной, за руку ее привел в приют. Она говорит, в камуфляже, почему-то в красном плаще. Ребятам, бежавшим из чеченского плена, во время второй, правда, по-моему, уже чеченской, он помогал, являлся в камуфляже, в красном плаще. Это же легко объяснить. Красный плащ всегда на иконах, это плащ мучеников.
А вы с Франции историю не знаете?
С Франции нет.
Когда учительница попыталась снять крестик с мальчика во Франции, это недавно было, и он ее оттолкнул, мол, не трогай меня. Она пыталась просто сорвать с него крест. И ночью... Он не знал ни про какого Женю Родионова. Ночью ему солдат пришел в пограничной форме и гладит его по голове. Он просыпается и говорит, мама, папа, так-то и так-то. И люди подняли волну и каким-то образом связались потом с Любовью Васильевной. Вот так. Слушайте, но реально же забирают сейчас землицу с могилки. Я еду к Женечке, а мне Любовь Васильевна говорит, захвати землю. Чуть-чуть пакетики, потому что вырывают потихонечку. Останавливаются автобусы и паломники. Это вот так вот, не просто так. Какие вещи случаются? Я на бессмертный полк взял портрет Жени Родионова. Я обещал самому себе это. И это для меня было... У меня очень много погибших в семье. У меня дед мой в самолете уже, будучи летчиком, погиб, а отец еще был в животе у мамы. То есть, представляете, его отец уже погиб, мой дед, а еще не родился сын, 43-й год. Но я взял Женю Родионова, и вы знаете, что приключилось? Я там перед полком шел возле одной церкви, по пустой улице там было, потому что все собирались, и вдруг бабушка старенькая от церкви отделяется прямо от стеночки, она там сидела где-то что-то там... И говорит, подождите, подождите, это же Женечка. Я ему молюсь, а недавно... Я вам обязательно должна это сказать. Мы как вкопанные встали с Лехой, с Сашей Антиповым. Она говорит, он мне недавно приснился. Вот 2 дня назад, ребят, приснился. И мы стоим, рты открыли. И говорит, ты, матушка, не молись за меня, ты мне молись. Его, наверное, скоро прославят. Все, ребят, я пошла, она говорит. И мы такие немножко постояли, значит, на улице Моросейка, возле Покровской церкви, значит, и пошли дальше вот на Красную площадь. Думаем, вот так вот. Вот народ,
народное говорит. Почитание. Оно...
А вот эта бабушка, она мощнее всех комиссий, вот понимаете? Мощнее всех, так сказать, таких, ну, как бы, людей с деньгами.
облеченных властью. А дело в том, что, ну, мне, кстати, понравилось, что и люди, многие облеченные властью, вот, например, Сергей Златогорский, глава администрации Кузнецка.
Есть хорошие ребята.
Они же, ну, он, кстати, подполковник запасов ФСБ, поставили памятник Жене. Он на этом нашем собрании он сказал, что мы переименуем. У нас главный, тоже удивительный не символ, да, Вознесенский собор, соборный храм кафедральный, он стоит на улице Дарвина почему-то. Говорит, мы, конечно, ее сейчас переименуем в улицу Евгения Родионова. А сенатор, вот Тарло Евгений, он говорил, он же часовню сейчас ставит, сам ставит, да, раздвигает
часовню. Мы делаем часовню-то все, да, вместе, но Евгений Георгиевич прежде, да, участвует именно своими значит, тоже средствами.
И
да.
Видно, что он это, с ним говоришь, видно, что он не просто в душу вкладывает, а для него это...
А очень... вы знали бы, что люди иконы уже приносят для этой часовни? Для Жени Родионова, пожалуйста, вот Богородичная икона для часовни. И там мы потихонечку складываем под Переславлем Залесским. Да вы, знаете что? Мы ставили крест перед тем, как поставить часовню. Мы поставили крест. Ставим, значит, крест. Забыли, какой день, что батюшка молится. Я прикрепляю иконку, которая вот сейчас светится иногда. Вот то, что рассказывал Женя. Да. Я звоню Любовь Васильевне и говорю: Любовь Васильевна, мы возвели... А она мне говорит: с крестовоздвижным тебя, во-первых. И тут я не очень понимаю, что мы ставим крест в этот день. Крест огромный, деревянный. Вы его увидите, если побываете вот, на Поповом лугу возле Переславля-Залесского, нашего города русской славы. И я понимаю, что таким образом как-то Женя нам указал. Вот в этот день надо поставить крест, сделать молебен. Уникальный, конечно.
Вообще удивительно. Вот раба Божия Ирина спрашивает, а как же в древние времена погибшие ради Христа сразу становились святыми? И почему сейчас в наше время не причислить Женю Родионова к лику святых? Это же символ всех наших русских солдат, святой, на которого... наши сыны будут равняться.
Ирочка, с именинами, во-первых. А во-вторых, мы и живем в древние времена. Времена всегда древние.
Они всегда едины.
И Боженька, да? Вот он, вечность. Он недавно висел на кресте, вот он. Вот он недавно воскрес. И вот он здесь. Среди нас ходит и великий Иоанн, Иван Креститель ходит. И Женя Родионов с фонариком.
Все, кто молимся, да. Когда мы молимся, они рядом с нами. Они
так
живы.
А вообще нет уже мертвых. Вы чего, не поняли? Что ли?
Кстати, бессмертный полк показал, почему либеральная общественность стала бесноваться. Они кричат: это шествие мертвецов на фотографиях. Для нас они живы, у Бога все живы. И но День Победы с Пасхой совпадает.
Кто еще мертвец?
Да,
тут надо разобраться в этом вопросе серьезно.
Да, так в том-то и дело, это вся их сущность. А я хотел бы, дорогие братья и сестры, попросить вас помолиться сегодня. 40 дней завтра, вернее, выпадает накануне, но это тоже символично, нашего дорогого друга, который много лет работал на радио «Радонеж», убиенного раба Божьего Сергия, Сережи Герасимова. И я еще раз скажу, Сережа был человек очень прямой, очень искренний, очень горячее сердце у него было. Многим сложно с ним было, но он был очень живой. И не случайно 9 дней у него выпало на память оптинских новомучеников, отца Василия, отца Ферапонта, отца Трофима, 18 апреля, а 40 дней на день рождения государя-царя-мученика. Просим помолиться о новопредставленном убиенном Сергии. И прошу вас помолиться о новопредставленном Евгении. Вчера было... Да... 9 дней, он умер, непонятно, молодой парень совсем, 36 лет, я его знал ребенком, певчий в храме, ну как ребенком, юноша уже, он с 7 лет пел в детском хоре у Нины Михайловны Смирновой, на всех патриарших службах, вырос, закончил институт, работал, пел постоянно в Тихвинском храме, еще в Крестовоздвиженском, и я, может быть, отдельно о нем потом как-нибудь расскажу. Это был необыкновенно светлый, тоже живой, радостной души. Вот каждый может сказать, что он всех любил. И старые люди, и молодые, то есть от него и душой
теперь
был хоров.
Среди яблочек всегда. Будет петь, среди шмелей. Будет да. Петь, да.
Это необыкновенное тоже, вот его отпевание и его воспоминания о нем, поверьте, это был очень светлый и замечательный человек. И просим помолиться вас о здравии тяжко болящей Раисы после операции, тяжко болящей Нины тоже после тяжелейшей операции, тяжко болящего Геннадия, это многие его знают, директор музея отца Сергия Дурылина, Сергея Николаевича, болящего Виталия. Ему предстоит операция. Или вот сейчас идет, я не могу ему дозвониться. Вы его тоже хорошо знаете. Это Виталий Носков, кавалер Ордена Мужества за мартовские бои в Грозном. Военный писатель, автор книги «Любите нас, пока мы живы». Просим помолиться, Виталий. Это человек удивительный. Младенца Андрея, 3 годика, пропал сегодня. Мама Татьяна просила помолиться. Ну, будем молиться Царице Небесной. И помянем воина Евгения, чтобы он помог Татьяне. Тоже помянем еще одного непрославленного святого. Сегодня день памяти великого нашего святого русского архистратега Александра Васильевича Суворова.
Да, вот, кстати говоря, да. Вы знаете что? Мы тут вот были недалеко от кельи нашего батюшки Илия, и я вижу портрет Суворова, и мы сидим и говорим: о, с одной стороны, генералиссимус держит Россию, такое полотно, а с другой стороны, рядовой Родионов.
Солдаты.
Вот он, бессмертный полк. Вот она история всей нашей Родины. Она закрывает глаза и глядит на сына. Первый чеченской сохнет, в руке трясина. Нет на земле у матери притяжения. В ангельском чине сын Родионов Женя. Он теперь над Россией, распахнут небом. Осенью на покров выпадает снегом. Будто в окне, где золотом шит наличник, он на иконе мученик, пограничник. И голова планеты в солдатской каске видит его воскресающим вновь на Пасхе. К небу молитвы возносит он майским кленом. Крестик нательный будет крестом поклонным. Встанет Евгеньевский храм у реки красивой. И медсестра любовь воскресит Россию.
Медсестра любовь. Тоже символ какой? Вера, надежда, любовь, матери к Софии. И у Любови Васильевны имя-то какое?
Да у нас любовь. Все женщины-медсестры, да, медсестры в России. Да. У нас все женщины-медсестры.
Да, точно.
Достойные.
А я, дорогие братья
такие
и сестры.
Такие они хорошие. Надо так их любить. Ёлки-палки.
А мы, конечно, да. Это как Виктор Николаев, говорит военный писатель, постоянно, которого вымолила жена. Тогда, видите же, там надежд не было никаких. Он говорит: берегите своих жен, мужики, потому что в час икс никому не будете нужными. Он говорит, у них целебные ладошки, целебная молитва. Вот наши жены, наши
еще,
матери.
А еще у них есть глаза. Они с глазами все. Да. Какими-то такими.
Небесными.
Приезжайте, пожалуйста, 23-го
мая. На автобусе мая. Как добраться, надо объяснить, потому что машины-то не у всех.
Надо помолиться Евгению Родионову и заглянуть в интернет.
Ну, мы еще объявим, я и в 21 час с отцом Владимиром Соколовым, думаю, тоже вспомним эту тему, на эту тему поговорим. А я хотел бы напомнить, братья и сестры, что 26-го, через неделю, в четверг, вечер возвращения на родину, Бог, природа, искусство. И будут три необыкновенных. Владыка Митрофан Баданин, капитан первого ранга. И отец Артемий Владимиров, наш постоянный. Приедет из Вятки отец Леонид Сафронов. Вот всегда беседа о России, о подвиге. А вот Женя, которого я вспоминал, Евгений, недавно отошедшего представлен. Он очень веселым был, озорным мальчишкой, необыкновенно живым. Ну, это просто огонь. А в 12 лет я только узнал... Его одноклассник, его друг сказал, он написал по музыкальной школе, написал произведение, мы удивились, очень такое тревожное, в 12 лет. Почему? Он говорит, оно называется «Тревога о России». Вот что дети ощущали тогда, чувствовали, что со страной происходит. И я хотел бы, дорогие братья и сестры, пригласить еще раз те, кто сможет. В субботу, 21 мая, состоится поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, наших святых, она будет посвящена святому царю-мученику и святителю Николаю, нашему любимому народом-угоднику. Не буду перечислять храмы, в которых мы будем, там будет храм и старом Ваганьково. Вся поездка будет посвящена и нашим героям, героям Великой Отечественной войны. И, думаю, мы с вами вспомним и воина Евгения Родионова, потому что Влад сказал, когда крестик держали, а он в алтаре очень долго был у отца Александра Шаргунова. И отец Александр выносил его в воскресенье, к нему прикладывались вместе с мощами угодников Божьих и святых. Ну, а кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14.
А вы знаете, вот я вижу прям такую, такую историю. Стоит Алеша в матросочке. Романов.
Царевич наш.
Рядом с ним стоит Митя, московский Дмитрий, углический. И Женя
третий стоит, значит, в своей вот этой...
Камуфляжике
в своем таком, да. И вот они втроем, три мальчика. Они втроем, три мальчика, как, знаете, они вот... Они держат всех нас и держат вот это, удерживают свет от прихода тьмы тоже. Вот тоже вместе со всеми святыми. Потому что в чем смысл творчества, вот я так себе говорю, хоть чуть-чуть просто отдалить вот этот неминуемый приход, значит, вот этой тьмы, которая идет, а вслед за ней уже будет огонь, и царем придет наш с вами Спаситель. Обязательно.
Преображение будет мира, да?
Да.
Вот. А я хотел бы еще раз попросить помолиться и о здравии еще, и о семье убиенного, новоприставленного Сергия, Сережи Герасимова, Клавдии, Татьяны с Очады, Ксения, Николай, Алексей, Андрей и о болящей Татьяне.
Виктор Александрович, спасибо вам большое, вы такой молодец.
Ну, Влад, хотел бы еще...
И уютно у вас тут, и слава Богу.
Хотелось бы вот еще что вспомнить.
Ведите говоря... эту программу вечно.
Спасибо. Хотелось бы вот еще что вспомнить. Говорят, прославлено, не прославлено, о народном прославлении. Все, кто будет в Курево, братья и сестры, вот я последние 2 года по болезни не мог бывать, а приезжаешь в Курилово в этот день, там одни священники филони снимают, отслужили панихиду, другие одевают. Пограничники присягу там принимали, ребята клятву давали,
да,
институт ФСБ. Да. Школьники приходят, старики стоят, вот как эта бабушка, которая сказала, что скоро прославят 9 мая. Вы понимаете, братья и сестры, это вот народное почитание. Какие там комиссии нужны? Комиссии не прославляют,
да, мы счастливые
прославляют
люди.
Господь.
Мы библейские счастливые люди. Мы сейчас с вами видим вот эту механику Божию, как является к нам новый святой. Так вот Матронушка приходила, вот так вот Женечка приходит. Господи, мы с вами счастливые люди. Тут не надо ничего, не надо никаких печатей, чтобы нимб нарисовать. Надо просто дышать и любить свою... Ну, просто любить надо.
Его,
родину свою.
Его храм...
Потихонечку.
Конечно.
Храм... Окурки в урну кидать. Знаете, в чем патриотизм, ребят? Патриотизм не в высоких словах, не в огромных спектаклях, понимаете, не в оркестрах. Покурил, если ты куришь... Брось в урну, слушай, ну, мусор убери за собой, если ты отдыхаешь, консервную банку, а еще чужую подними.
Люби свою землю.
Вот она, великая-то в малом. И Женя тебе спасибо скажет, ну, молодец, можно в этом пруду теперь купаться. Он там любил купаться, вот где, недалеко, где мы соберемся,
да?
23-го. Там увидите два вот этих водоемчика, замечательных.
А я хотел бы, дорогие братья и сестры, сказать еще вот о чем, о иконах. Иконы, говорят, можно писать, нельзя писать иконы. Ну, а как нельзя писать иконы? Вот Влад привез с Афона греческую икону воина Евгения Родионова. В Оптиной пустыне висела рядом с крестом отца Ферапонта. Отец Ферапонт же тоже
на Валааме войска. Мне на Валааме подарили монахи много-много уже, можно сказать, лет назад. Лет, наверное, 10-12 назад икону Женя Родионова.
Их очень много, да, и бумажных иконок. А я, когда приехал в Оптину, иконы не увидел в часовне над могилами новомучеников, над мощами новомучеников, говорю, спрашиваю отца Леодора, что икону запретили, что ли, пока не прославлен? Он говорит, да нет, просто приехали с Украины, приход. И говорит, отдайте нам, говорит, вам еще напишут, а нам на Украину.
А будете проезжать в Крым, с Симферополя будете ехать в Феодосию, не поленитесь, храм первого века Марии Магдалины, Грушевка называется село. Я зашел, меня Любовь Васильевна благословила там лететь, я первое, что в окне еще, подходя к церкви, увидел Женю Родионову в окне. Я обхожу, захожу в церковь, говорю, у вас Женечкина икона. А мне говорят, у нас 2 иконы мироточат в церкви. Николая Угодника и Женя Родионова.
Вот так.
Село Грушевка. Привет, село Грушевка.
У нас звонок. Говорите, пожалуйста. Звонок сорвался, наверное. Алло, говорите, мы слушаем. Сорвался, видно. Хотел бы тоже вспомнить, вот когда говорят о фарисеях, 2 слова сказать, с которыми приходилось сталкиваться. Говорят, ну, это свидетельство матери Любовь Васильевны Родионовой. Да, во-первых, она это все, это свидетельство, были там, стояли и представители ОБСЕ, и матери солдатские.
Ну, Ленард комитет. Такой, да.
Ленард, слушай. Да. Поэтому это и есть. Они все слышали.
Вот чего вы говорите, когда брат Басаева, догнав матушку, взял и сломал ей позвоночник? Вот о чем, какие, что это такое? Она прячется от этих свидетельств-то сама. Она говорит, слушай, вы сделаете только могилку воинским захоронением, потому что, ну, он же,
кавалер ордена мужества. Кавалер ордена мужества Евгений Родионов. Вот так вот, ребята.
Посмертно.
Посмертно.
А вообще скажу, ну я думаю, что добьемся мы и статуса воинского захоронения.
А может доживем до канонизации. Прославления.
Конечно, как отец Дмитрий Смирнов сказал, через 10 лет, через 20, через 50, это не важно. Через 100, говорит, у Бога он святой.
Да. А и еще... батюшка Ильи при мне так говорил. Он говорит, уже святой, а скоро прославят. Так спокойно, говорит старец. Я это слышал вот своими ушами.
А вот этим таким фарисействующим я хотел бы всегда напоминал...
Да одну... надо их любить, ребят, да. Молодцы вы, что да. Сомневаетесь, у вас все впереди.
Откройте для себя.
Откройте, еще мы к вам придем на исповедь.
Ну, я просто говорил всегда одну фразу. Родственник, это свидетельство родственников, оно не считается. Я всегда повторял одно. Кто прославил Михаила Черниговского и Василька Ростовского, двух святых князей-мучеников? Дочь Михаила Черниговского, княжна Мария, она же супруга Василька Ростовского. И таких прославлений, а представить, вот как стоял Женя один, он же не знал. Известно станет, как он погиб, снял он крест или
ничего,
не снял.
Ничего,
он предстоял Богу вот в этот момент. Тем более надо видеть, кто там... Это же бесы воплощенные, как они режут головы все. Это же просто эта злоба, которая запугивает. Как и Фому Данилова Кипчаки тогда запугивали. Он предстоял только Господу. Это величайший подвиг мученика. И вот мне хотелось бы в конце передачи прочесть Достоевского, о котором вспомнил наш дорогой Геннадий Павлович, слушатель. Что он сказал о Фоме Данилове? «Да это эмблема России, всей России, всей нашей народной России». Подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъема. Дар великодушия, он говорит, есть дар великий. Ведь дело произошло в самом глухом углу. Да и сам Фома не мог думать, что его подвиг огласится по всей русской земле. Тут именно как бы портрет, всецелое изображение народа русского. Мне кажется, эти слова полностью и к Жене подходят.
Слова и, да, к Жене Родионову подходят полностью.
Когда нам внушали, что молодежь избрала Пепси, да, стань вот таким миллионером, реклама идет, а здесь верность Христу, вот это и есть портрет поколения и портрет народа.
Вы знаете, это вот и есть быть, а не иметь.
Да. А мы, дорогие братья и сестры, прощаемся. Напоминаю, что в нашей студии был
Влад Маленко,
и мы вспоминали воина Евгения Родионова. И молимся о том, чтобы Господь и его молитвами нас всех помиловал.
Спасибо вам большое за слух.
Аминь. Спасибо.
Спасибо вам, Виктор Александрович.
Thank you.